Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ». Слушайте в эфире радио «Спутник» в Крыму каждую пятницу в 14.30 и в субботу в 13.30.
Здравствуйте, в эфире радио «Спутник» в Крыму, передача «Радио ЕГЭ» и ее ведущий Леонид Рудяков. Пунктуация остается одним из самых сложных разделов русского языка, и, к сожалению, пунктуационные ошибки занимают одно из первых мест среди других типов ошибок на экзамене. С какими препятствиями сталкиваются школьники в освоении пунктуационных норм, как овладеть этими самыми нормами и какие задания на едином государственном экзамене по русскому языку направлены на проверку знаний этих самых норм, сегодня нам расскажет заведующая кафедрой филологии КРИПО, кандидат филологических наук, соавтор учебных пособий по русскому языку для 5-11 классов, соавтор учебных пособий по русскому языку для 5-11 классов Крымского авторского коллектива под руководством Александра Николаевича Рудякова, Мария Маркина-Гурджи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильный русский.
Мария Геннадьевна, какова причина и есть ли какая-то одна причина большинства пунктуационных ошибок?
Ну, на самом деле причин может быть несколько, и среди основных можно выделить следующие. Вовремя школьникам не объясняют, что знаки препинания выполняют в письменной речи особую, то есть смысловую функцию. Соответственно, учащиеся не могут выделить в предложениях определенные пунктуационно-смысловые отрезки. Также мало внимания уделяют тому, что все знаки препинания можно разделить на 3 большие группы. Это знаки завершения предложения, к которым мы отнесем точку, восклицательный знак, вопросительный знак, многоточие, которые ставятся в конце предложения, разделительные знаки, то есть знаки, которые отделяют один смысловой блок от другого. Это запятая, точка запятой, двоеточие и тире. А также выделительные знаки. То есть знаки, которые всегда являются двойными. То есть это две запятые, два тире, скобки и кавычки. Соответственно, вот знание того, что есть определенные парные знаки, никогда не приведет к ошибке типа пропуска одной из запятой при обособленном определении, выраженным причастным оборотом, или обособленным обстоятельством, выраженным депричастным оборотом. То есть если мы знаем, что есть такой парный знак, соответственно, если есть одна запятая, должна быть и вторая. То есть это один пунктуационный знак. Ну и еще к причинам большинства пунктуационных ошибок мы, конечно, можем отнести такие субъективные причины, как банальное незнание правил учащимся, и также недостаточно системное формирование этих норм в процессе обучения. Мы знаем, что пунктуация, как и орфография, не изучается отдельным блоком, как лексикология, например, синтаксис, а изучаются эти разделы параллельно с курсом грамматики. И, соответственно, вот эти темы рассредоточены по всей программе, и невозможно таким образом создать, построить систему повторения и удержания навыков. И все это приводит к различным пунктуационным ошибкам.
Ну, то есть основная причина, что в программе оно разбросано, а вот на ЕГЭ сконцентрировано, из-за этого так много ошибок.
Да, необходимо системно видеть всю систему пунктуационных правил.
Может быть, есть какой-то универсальный совет или чудесный ключ, как правильно расставлять знаки препинания?
Ну, конечно, в первую очередь мы должны владеть навыком синтаксического разбора, да, то есть уметь находить в предложении вот эти важные смысловые отрезки, а для этого необходимо видеть в предложении грамматическую основу, подлежащее сказуемое, определять, сколько этих грамматических основ, соответственно, выяснять, предложение сложное или простое, и видеть те члены предложения, которые относятся либо к подлежащему и сказуемому, являются они обособленными, необособленными, то есть умение находить важные смысловые отрезки и знать, какими знаками препинания они должны быть выделены.
То есть все-таки здесь пунктуации сразу переходить, наверное, не самый мудрый шаг, самый первый шаг, да, как вы говорите, изучить правила синтаксического разбора.
Да, нужно тренироваться в синтаксическом разборе, и даже когда самостоятельно пишешь какой-то текст, себя постоянно проверять, то есть делить предложение на важные смысловые отрезки и только потом ставить знаки препинания.
А какие ошибки делают чаще всего?
К типичным ошибкам мы... Вот самые типичные ошибки можно разделить на три группы. Это не постановка знака препинания в нужном месте, это замена одного знака другим. То есть, например, вместо двоеточия поставить запятую, вместо тире поставить запятую. Вот такого плана ошибки часто встречаются. Ну и, наверное, самой распространенной ошибкой является постановка знаков препинания там, где они не нужны. Вот такая ошибка, как неразборчивая постановка знаков препинания и постановка их там, где они не нужны, это самая частотная распространенная ошибка и во всех работах учащихся, в том числе в сочинениях, которые они пишут на едином государственном экзамене.
То есть, когда знаков препинания слишком много, это так же плохо, когда их вообще нет.
Конечно, когда знаки препинания ставятся, например, между подлежащим и сказуемым. То есть, соответственно, это говорит о том, что учащийся вообще не видит синтаксическое устройство предложения, не умеет выделить важные смысловые отрезки.
Пытается как-то наобум поставить, но здесь не получается.
Да, перестраховаться, но это приводит только к негативному результату.
Вот раз уж мы переходим к единому государственному экзамену, к содержанию его, то какие задания направлены на проверку пунктуационных норм? И какое из них является самым проблемным, самым сложным? И почему?
Единый государственный экзамен предполагает несколько заданий, проверяющих пунктуационные нормы. Это задание с 16 по 21. Но задание с 16 по 20 предполагает, что учащийся должен понимать, где знаки препинания необходимо поставить. А 21 в этом задании знаки препинания уже стоят. Но здесь важно видеть какие-то общие закономерности постановки знаков препинания. Оно является самым сложным. Многие учащиеся с ним не справляются или справляются недостаточно хорошо. То есть сложность этого задания именно в том, что оно ориентировано на умение объяснить постановку знаков препинания и предполагает владение умением находить соответствие предложения в одних и тех же знаков с одним и тем же правилом пунктуации.
То есть сегодня мы сфокусируемся больше на 21-м задании.
Да, необходимо этому заданию уделить особое внимание, потому что, как я уже сказала, трудности возникают достаточно часто.
Тогда что нужно знать, что нужно уметь, чтобы успешно справиться с ним?
Что должны узнать учащиеся, что они должны уметь делать? Ну, естественно, как я уже сказала, если основная причина состоит в том, что учащиеся не владеют часто какими-то базовыми знаниями синтаксиса, то необходимо этими знать основные понятия синтаксиса. Какие предложения бывают, какие члены предложения, и знать общие условия постановки знаков препинания. И, соответственно, уметь разграничивать простые предложения от сложных, отличать союзные предложения от бессоюзных, определять, чем осложнено предложение, находить главные второстепенные члены предложения. То есть вот эти все умения должны быть развиты и сформированы.
А вот есть ли какое-то количество знаков препинания, которые точно нужно знать, а вот это количество не нужно знать, например? Есть какие-то вот совсем неприменяемые, скажем так, на экзамене?
Вот для выполнения данного конкретного задания все правила постановки знаков препинания вот в данном случае знать не нужно. Достаточно знать общие правила постановки запятой, двоеточия и тире. То есть общие правила постановки этих трех знаков препинания.
А вот действительно ли, что самым сложным знаком препинания является запятая?
Да, запятая – это самый сложный знак, и связано это с тем, что это самый используемый знак, и условий постановки запятых намного больше, чем тире и особенно двоеточие. То есть тире и двоеточие, правил на постановку этих знаков препинания намного меньше, чем правил на постановку запятой. И если мы будем говорить об этих основных правилах, то в каких случаях ставится запятая? Да, давайте вспомним. Запятая может ставиться при однородных членах предложения. Да, например, все в пейзаже про проникнуто покоем, солнцем, радостью прекрасного летнего дня. Здесь покой, солнце, радость, однородные члены предложения. Также запятая ставится при обособленных определениях, в том числе выраженных причастным оборотом. Вот такие случаи встречаются в 21-м задании достаточно часто. А также запятая ставится при обособленных приложениях. Учащиеся должны знать, что приложение – это особый вид определения, и выражает оно дополнительные какие-то характеристики к тому существительному, к которому относится. Например, боец, парнишка белокурый, тихонько трогает гармонь. Здесь обособлено приложение, и вот это как раз-таки будет случай парного знака препинания, то есть парная запятая. Стоит одна, значит, нужно поставить и вторую. Но в 21-м задании все выделено, достаточно только знать, почему эти запятые здесь ставятся. Также запятая ставится при обособленных данных. дополнениях. Но обособленные дополнения в 21-м задании встречаются редко, поэтому здесь можно подробно вот это правило и не знать, не владеть. Запятая ставится при обособленных обстоятельствах, в том числе выраженных деепричастным оборотом, при уточняющих членах предложениях, вводных словах и предложениях, при обращениях, сравнительных оборотах, в сложно сочиненном предложении, сложно подчиненном и бессоюзном. То есть мы видим, что вот этих блоков правил постановки знаков препинания очень много. И при этом каждое условие предполагает еще определенные правила. Да, вот, например, если мы говорим условия постановки знаков запятой в бессоюзном предложении, то там будет еще конкретизация, какие конкретно правила следует знать. Но вот конкретные правила при выполнении 21-го задания знать не нужно. Достаточно понимать, что вот здесь запятая стоит в бессоюзном. А вот какие конкретные условия, это можно и не учитывать.
Ну и в любом случае, вот еще раз, вы несколько раз это упомянули, поправьте меня, если я не прав, но все-таки знания пунктуации очень серьезно связаны со знаниями синтаксиса, да, умение правильно поставить знаки препинания очень сильно завязано на знания о синтаксисе.
Да, несомненно, так как и орфография, так и пунктуация опираются на знания грамматики, в первую очередь на, вот если мы говорим о пунктуации, на знания синтаксических понятий. И без вот этих базовых грамматических знаний невозможно овладеть пунктуационными нормами. Очень сложно, по крайней мере.
Вот вы рассказали про запятую, но было еще тире и двоеточие. На моем, скажем так, опыте два этих знака препинания очень часто путают. Действительно ли это так? И почему? Если это так.
Да, это действительно происходит, особенно сейчас мы можем заметить, что очень часто в средствах массовой информации, в художественной речи, даже в разговорной письменной речи предпочитают использовать чаще тире вместо двоеточий, даже вместо запятой. То есть тире, можно сказать, что тире сейчас заменяет другие знаки препинания, то есть выходит на какие-то лидирующие позиции, это связано с определенной функцией этого знака препинания, ему отводят такую особую смысловую нагрузку, но если мы говорим о разграничении этих знаков препинания при выполнении 21-го задания. Почему возникает часто смешение этих знаков препинания? Связано это с тем, что тире и двоеточие употребляются в одинаковых конструкциях. А тире и двоеточие употребляются в конструкциях с однородными членами предложения, только тире ставится после ряда однородных членов предложения, если после ряда однородных членов предложения стоит обобщающее слово, а двоеточие, наоборот, стоит перед рядом однородных членов предложения. Тире и двоеточие ставится также в предложениях с прямой речью. Да, сначала, если идут слова автора, ставится двоеточие, потом прямая речь. Если же сначала прямая речь, потом слова автора, то наоборот, ставится в этом случае тире между прямой речью и словами автора. И двоеточие тире ставится в бессоюзных сложных предложениях. То есть там есть тоже случаи, когда, ну, возможно, взаимозамена, но есть особые конкретные правила, которые дадут нам возможность разграничить, почему необходимо поставить тире или двоеточие. То есть три разных конструкции, и в этих трех конструкциях ставится может и тире, и двоеточие. Поэтому происходит смешение.
Есть еще какие-нибудь дополнительные условия постановки тире и двоеточие? Вот конкретные.
Да, но вот если мы будем говорить о каких-то отличительных конструкциях, то есть когда двоеточие ставится, допустим, не может, когда только будет поставлено тире, то это, например, между подлежащим и сказуемым. Да? Например, Пушкин, великий поэт Пушкин, поэт Пушкин подлежащее, поэт сказуемое, в этом случае ставится однозначно тире. При приложении также может быть поставлено тире. Например, тихонько трогает гармонь боец, парнишка белокурый. Вот здесь парнишка белокурый – это приложение, которое стоит в конце предложения, и в данном случае оно отделяется как раз-таки тире. Также перед уточняющим членом предложения может ставиться тире. В неполном предложении, если пропущен какой-то член, ставится тире. И вот те случаи, о которых я уже сказала, это перед обобщающим словом, которое стоит после ряда однородных, в конструкциях с прямой речью, в бессоюзных предложениях и также при вставных конструкциях. Вот тоже здесь ставится только тире. Двоеточие здесь поставлено быть не может.
Мне когда-то Татьяна Яковлевна Фролова подсказала такой трюк, вот что если можно поставить на месте тире «это», слово «это», то тогда здесь можно как бы поставить тире. То есть Пушкин – это великий поэт.
Это не всегда работает.
Этот трюк правомерен всегда или нет?
Нет, только в случае, если это между подлежащим и сказуемым. Да, в других случаях он не будет работать.
Я уверен, что она так и уточняла, просто я не запомнил. Есть ли еще какие-то трудности, с которыми могут столкнуться выпускники, когда нужно определить правила постановки тире?
Да, вот часто учащиеся смешивают несколько случаев. Это, например, путают постановку тире между подлежащим и сказуемым и тире при приложении. Вот эти два случая часто путают, но здесь нужно помнить следующее. То есть, если тире между подлежащим и сказуемым, достаточно найти подлежащее, сказуемое, и посмотреть, что если вот тире стоит на границе, то есть между этими частями, членами предложения, то это этот случай. Если же у нас есть подлежащее, сказуемое, а тире стоит где-то в другом месте, да, и нам нужно определить, что это за член предложения, и вводит ли он какие-то дополнительные характеристики, свойства подлежащего, то в данном случае речь идет именно о приложении. То есть здесь учащийся должен уметь определять подлежащее, сказуемое, и видеть те члены предложения, которые могут относиться к подлежащему, и разграничивать тем самым вот два случая.
Угу. Ну, как-то создается впечатление, что определить условия постановки двоеточия гораздо проще, чем, например, тире или запятой.
Да, потому что двоеточие ставится в трех конструкциях, о которых мы уже сказали.
Достаточно их запомнить. Да. Есть ли какие-то виды упражнений, которые помогут научиться видеть эти закономерности постановки этих знаков препинаний?
Да, можно тренироваться. Например, заполнять таблицы на каждое условие постановки запятой-двоеточие. То есть, например, составлять таблицу, в которой левая часть таблицы, в ней будут выписаны все условия постановки конкретного знака, например, запятой, вторая таблица тире и третья таблица двоеточие. В левой части у нас все условия, а вот во вторую часть таблицы мы выписываем из художественной литературы различные примеры, соответствующие тому или иному условию. Также постоянно нужно тренироваться, объяснять, комментировать знаки препинания в предложениях. Ну, это вот выполнение любых упражнений в учебниках. Таких заданий очень много и в наших учебных пособиях. Вот такую тренировку постоянно необходимо проводить. И редактировать можно таблицы, в которых примеры распределены неверно. То есть, допустим, работаем с таблицей, в которых также в левой части таблицы у нас условия постановки знака препинания, в правой примеры, но они распределены неверно. Их необходимо отредактировать, правильно распределить.
Если уж мы говорим про 21-е задание, есть ли какой-то вот оптимальный алгоритм его выполнения?
Да, конечно, при выполнении любого задания мы должны следовать определенной последовательности, да, выполнять определенные шаги, и правильное выполнение этого алгоритма позволит нам успешно выполнить задание и быстро. Здесь мы должны выделить следующие шаги. Первое, естественно, внимательное прочтение задания. И необходимо найти в формулировке задания тот знак препинания, с которым мы будем работать. Да. Помним, что в задании звучит так. Найдите предложения, в которых запятая, например, ставится в соответствии с одним и тем же правилам пунктуации. То есть в задании указан тот знак препинания, с которым мы должны будем работать и какие предложения должны будем искать. То есть мы внимательно читаем формулировку, находим знак препинания. Затем читаем весь предложенный текст, и в этом тексте находим только те предложения, в которых встречается данный знак препинания. Все остальные предложения мы можем во внимание уже не брать. В этих предложениях найденных находим грамматическую основу, определяем, простые они или сложные, соответственно, устанавливаем, на основании какого правила ставится указанный знак, о котором говорится в формулировке, и определяем уже предложения, в которых указанный знак ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Но я думаю, мы можем кратко рассмотреть пример применения такого алгоритма. Допустим, перед учащимся есть задание, да, найдите предложение, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. И есть текст из 8 предложений. Я не буду сейчас читать весь текст. Допустим, вот только мы выделим те предложения, которые нас интересуют, в которых есть запятая, да. Например, по разным прогнозам пчелы могут полностью исчезнуть на Земле до конца нынешнего столетия. Вот в данном случае запятая выделяет по разным прогнозам. Это вводное слово. В каком еще предложении встречается запятая? После смерти цветочных растений пару-тройку лет продержатся кормовые травы, но они не дают семян. Да? Здесь запятая перед союзом «но». Предложение сложно сочиненное, соответственно, мы вот себе должны отметить, что здесь запятая ставится в сложно сочиненном предложении. Еще одно предложение встречается в этом тексте. Мы больше не увидим яблок, моркови, винограда, масличных культур и прочих продуктов. В данном случае запятая стоит между однородными членами предложения. Яблок, моркови, винограда, масличных культур. В То есть мы себе отмечаем, вот это обязательно, что должен делать учащийся при выполнении этого задания. На черновике себе указывать номер предложения и условия постановки знака препинания в этом предложении, фиксировать, с тем, чтобы потом выявить какие-то общие условия. Еще одно предложение. Крах индустрии хлопка, молока, кофе и прочего приведет к кризису мировой экономики. Здесь тоже запятая отделяет друг от друга однородные члены предложения. Хлопка, молока, кофе. То есть также учащийся тебе пишет. В седьмом предложении однородные члены предложения. И последнее. На Земле наступит голод, который быстро убьет человеческую цивилизацию. В данном случае запятая перед союзом которой, сложно подчиненное предложение. То есть также мы фиксируем, что это запятая в сложно подчиненном предложении. Соответственно, после того, как учащийся провел такой анализ, он видит, что в шестом и седьмом предложении запятая ставится при однородных членах предложения. И в ответе уже и должен записать 6-7. В ответе записываются только цифры тех предложений, в которых знак препинания ставится в соответствии с одним и тем же условием.
Но я думаю, лучший способ запомнить алгоритм – это все равно потренироваться, и проработать его несколько раз и
конечно,
повторить его.
Да, конечно.
Вот такой распространенный очень страх и распространенный вопрос – может ли быть два правильных варианта ответа? Задание.
Да, в заданиях часто встречаются такие случаи, когда, например, можно выделить два блока. Два блока предложений, в которых запятая или, например, тире ставится в соответствии с одним условием. То есть, например, два предложения, в которых тире ставится между подлежащим и сказуемым, и три предложения в этом же тексте есть таких, где тире ставится при приложении. Да, как поступить в этой ситуации? Записать нужно только предложение одного блока. То есть, учащийся должен выбрать только один блок, одно условие, и в соответствии с этим условием записать именно цифры тех предложений, в которых запятая, тире или запятая, или двоеточие ставится в соответствии только с одним правилом. Да? То есть один блок должен быть.
Хорошо, Мария Геннадьевна, спасибо вам большое. К сожалению, время у нас ограничено. Я напоминаю слушателям, что сегодня у нас в студии была заведующая кафедрой филологии КРИПО, кандидат филологических наук, соавтор учебных пособий по русскому языку для 5-11 классов Крымского авторского коллектива под руководством Александра Николаевича Рудякова, Мария Маркина-Гурджи. Мария Геннадьевна, благодарю еще раз за то, что пришли.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.